Это седьмая есть... песня, пятая глава. Мы сегодня начинаем новую главу, пятую. Стихи с первого по четвертый.
Итак, Махараджа Прахлада, святой сын Хиранькашипу. 7.5.1. Си Нарада Увача Пауро Паурохитая Бхагаван Вритта Кая Киласурай Шандамаркал Суталтасья Дайтяраджа Грихантике. Си Нарада Увача. Великий святой Нарада сказал. Паурахитяя. Для исполнения обязанностей жреца. Бхагаван. Могущественнейший. Бритта. Избран. Кавья. Шукрачарья. Кила. Поистине. Асураи. Демонами. Шанда Амаркау. Шанда и Амарка. Сутау. Сыновья. Тасья. Его. Дайте Раджа. Царя демонов. Хиранькашипу. Гриха Антике. Около жилища. Перевод текста. Великий святой Нарада Муни сказал: демоны во главе с Хиранькашипу избрали своим жрецом Шукрачарью, который и стал проводить для них всевозможные обряды. Двое же сыновей Шукрачарьи, Шанда и Амарка, жили неподалеку, недалеко от дворца Хиранькашипу. Из этого стиха понятно, что демоны так совершают обряды жертвенные. Но в других смыслах. Обряд – это то, что настраивает ум, направляет ум. Это один из способов управления обществом, обрядом. Есть культуры, традиции, обряды. Также сюда относится поэзия, вокальное исполнение, музыка, литература. Это становится какой-то линией определенного развития. И в этой линии образуются определенные традиции, чтобы люди помнили что-то, а что-то забыли. Если мы хотим изменить направление как бы, развития своей жизни или цивилизации, неважно, или семьи, неважно, то есть нужно забыть старые традиции и начать новые. Для этого существует обряд. Обряд. Или жертвоприношение, или самскары. Но в Бхагавад-гите Кришна говорит, что демоны это совершают лишь для виду, на показ. То есть они создают направление мысли для людей, направление. Сами же этому не следуют. А других требуют, чтобы те следовали заповедям религии, сами же не следуют этим заповедям религии, это демоны. И преданы наоборот, они скорее... к себе требования предъявляют прежде всего, потом вдохновляют других. Итак, жрец был Шукрачарья. Шукрачарья. Причем Шукрачарья, он знает, для кого предназначены эти все жертвенные обряды. Вот. Но он дает демонам другую науку, демоническую дхарму. Что не нужно думать о прошлом и настоящем. Думайте только о будущем. Проявляйте мысли в будущем. Не обращайте внимания, что происходило в прошлом. Это все ушло в прошлое. Это уже старомодное, это устарело, это уже недействительно. Настоящий момент – это борьба. Вот, а цель всегда в будущем. Таким образом он дает движение демоническому обществу. На этом зиждется как бы динамика. Но Кришна Бхагавад-гите говорит, я начало, середина и конец. То есть вот что преданно нужно осознавать. Что, с чего началось все в прошлом, нужно знать. С источника всего, Джанмадеся и Даха, с этого начинается Бхагавад. Должны вспомнить прошлое, изначальное прошлое. не следствие этого прошлого, а изначально, начало всего. Потом середина, значит, это весь процесс пути, дается возможность осознания, эту память развивать. И цель конечная. Начало, середина, конец, все это Кришна. Все важно одинаково. Прошлое, настоящее, будущее, все. На одной платформе измерения, то есть вечности. То есть Кришна говорит, я существовал до творения, я существую во время творения, буду существовать после творения. Вот об этом думают преданные. То есть такая есть разница. Совершал Шукрачарья для них всевозможные обряды. И двое сыновей Шукрачарьи, могущественных его сына, Шанда и Амарка, жили недалеко от дворца Хираньякашипу. Комментарий Шрилы Прабхупады. Итак, Нарада Муни начинает подробный рассказ о жизни Махараджи Прахлады. Прежде всего, он упоминает о том, что Шукрачарья стал жрецом атеистов, в частности Хираньякашипу. И два сына Шукрачарьи поселились рядом с дворцом этого демона. Поскольку Хираньякашипу и его приспешники были атеистами, Шукрачарье не следовало становиться их жрецом. Брахманы должны выполнять обязанности жрецов только для тех, кто хочет духовно развиваться. Однако само имя Шукрачарье выдает в нем брахмана, который больше всего думает о материальном благополучии своих потомков и ради этого ничем не гнушается. Вот в чем как бы недостаток, причина Шукрачарье. Почему он такой? Почему служит демонам? Да, вопрос возникает. Браман знает Вишну, знает обряды, знает веды. А почему он служит демонам тогда? 10 лет. Он был привязан к родственникам. Ради блага родственников он может служить кому угодно. Кто поддерживает, платит, он поддерживает. Это Шукрачарья. Поэтому вот браманам шастры запрещают получать зарплату. Зависит от денег, от тачек. Настоящий брахман никогда бы не согласился стать жрецом безбожника. Текст следующий. Таурагья пропитам валам прахладам ная ковидам паткаям асату патхян аням часура балакан. Опять встречается это слово «ковид». Тут переводится «следующим в нормах морали». В другом случае описывается как «разум». Ну, мораль значит различать хорошее и плохое. Разум. А Махарадж Прахлада не нуждался в образовании, ибо уже постиг науку преданного служения. Преданный тоже не нуждается в образовании. Так-то все смотрят на меня, все слушают. Эфир тоже. Скорее преданные вынуждены получать эти материальные знания. Нужды такой нет в душе. Говорим о духовных, да, стремлениях. Нет таких стремлений в душе получать какое-то материальное образование. Но если человек не созрел духовно, он не сможет быть на попечении Бога непосредственно. Поэтому он должен как-то уметь поддерживать свою жизнь, зарабатывать на жизнь. И он вынужден получать такое образование, даже если не хочет. Но он должен научиться что-то делать, какую-то профессию иметь, ходить на работу. Хотя мало кто хочет, но люди привыкают к этому. Год, два, три, пять, они привыкают. Даже уже на пенсию не хотят уходить. Привыкают и к тюрьмам тоже. Когда их выпускают, они хотят снова вернуться. Там мой дом. Это обусловленность называется. На самом деле никто не хочет работать тяжело. Но когда Хираньякашипу отравил его, отправил его учиться к сыновьям Шукрачарьи, те приняли Прахладу в свою школу вместе с другими сыновьями асуров. Была школа, была Гурукула, как и сегодня, много школ есть, куда детей отправляют. Хотят, не хотят, и гонят туда, идите учиться, иначе вы не получите образование, не получите профессии. нужно. И какая там атмосфера в школе? Иногда мне преданные рассказывают, какая атмосфера в школе, потому что у кого-то внук учится, у кого-то сын учится, дочь учится. Иногда это крайне тяжелая атмосфера в школе, иногда терпи. А иногда есть хорошие школы. Вот есть тоже сейчас три категории, мы видим. Разные. То есть проблема в том, что всех детей подряд пытаются отправить в школу. Без разбора. Ну, шастра говорится, шудра не учится в школе. У него трудные наклонности, вы ничего не сможете сделать. Должен работать физически. Это как раз для него способ совершенства очищения. Если шудры дают какое-то знание, образование, он становится очень гордым. От него столько бед. Мы знаем, вот, в Советском Союзе, когда гегемоном стал пролетариат, рабочий класс, сколько было проблем на улице, просто на улице, даже спокойно люди не могли ходить. Сколько было пьянства, драки были постоянные, то есть очень агрессивно люди себя ведут. Они получили образование, они получили поддержку, они стали лидерами общества, шудры в какой-то момент. И культура все развалилась. Я не буду подробности рассказывать, как она разваливалась, это было ужасно. Очевидцы, кто видели, как это происходило и как установилась вот эта новая культура пролетариата, это было что-то ужасное. Поэтому образование должны получать браманы, кшатри и ваше специальное образование. То есть знание – это великая сила, и если им злоупотребить, приносит много несчастья. Итак, демонов, сыновей демонов отправляли в школу. И Прохлад тоже ходил вместе с другими сыновьями асуров в эту школу. Хотя Прохлада слушал своих учителей и прилежно повторял за ним правила политики и экономики, он понимал, что жить по этим правилам значит делить окружающих на друзей и врагов. И потому мирская наука ему не нравилась. Что бизнес, что вот современная экономика демоническая, что политика демоническая. Она основана на этом делении. Есть богатый, бедный, ты должен строить отношения, учитывая эту силу власти и денег. Кто сильнее тебя, кто равен тебе, кто слабее тебя. Кто против тебя, кто завидует тебе. Обязательно человек должен понимать эти вещи сегодня, чтобы заниматься политикой или экономикой. Иначе он не выживет, и никто не поддержит его. Банкрот. То есть ты играешь в эту игру, никто не виноват, что если ты проигрываешь, ничего личного, просто бизнес. Так, сейчас принято говорить. Так, формула. Здесь что у нас? Чужой. Ложная. Ложная мораль. Асад Браха. Это ложная мораль. Учили ложной морали. Тот, кто занимается политической деятельностью, одних считает своими друзьями, а других врагами. На этом строится вся политика. И весь мир, особенно в наши дни, пребывает во власти этих представлений. Все только и говорят о дружественных или враждебных странах и сообществах. Но, как утверждается Бхагавад-гите, образованный человек не станет делить окружающих на друзей и врагов. И уж тем более преданный, он никого не считает своим другом или врагом. Эта концепция, она простирается от человеческого общества до полубогов и демонов. Там такое деление есть тоже. Все практически. Все обусловлены живые существа, включая полубогов, находятся в этой двойственности. Демоны, они хотят уничтожить полубогов, это враги, полубоги, они против демонов. Между ними, собственно, разницы нет в этом смысле, если образование. Демоны тоже очень образованные. То есть тоже полубоги считаются лучше лишь только по той причине, что они обращаются к Богу. Все. Другой причины нет. Значит, уже все. Итак, если кто-то здесь говорит, вот этот человек хороший, это плохой, но если там нет Бога, разницы между ними никакой нет. Итак, преданный не будет считать своим другом и врагом никого. В глазах преданного каждое живое существо неотъемлемая частица Кришны. Мамая вам шоджива пута. То есть моя частица, вамша, мама, мама моя, Кришна, вамша, джива, пута, все частицы мои. Поэтому каждого и того, кто с ним дружелюбен, и того, кто настроен враждебно, он старается обучить сознанию Кришны. Безбожники, правда, не следуют наставлениям чистого преданного, ибо считают его своим врагом. Но сам преданный никогда не делит окружающих на друзей и врагов. Хотя Махарадж Прахлада был вынужден слушать наставления Шанды и Амарки, ему не нравилось одних считать друзьями, а других врагами. Это философия, на которой основана вся политика, и его такая философия совсем не привлекала. То есть это были дети асуров. И они имели определенное влияние, конечно. Их воспитывали, они в крови имели это сознание также. Они, конечно, были все очень гордыми детьми, они гордились, что у них такие отцы великие, семья, каждый гордился своей семьей, как всегда это бывает. Они любят хвастаться друг перед другом, как-то вот пытаться выделиться, соперничать. Это их культура. Это нормально. Для них это нормально. Соперничество. В любой школе вы увидите это все. Есть отличники, есть двоечники. Это нормально считается. Так, делить людей, кого-то унижать, постоянно ругать всю школу, кого-то прославлять всю школу. Это нормально. Культура. Это демоническая организация. Но Прохлад, он имел такую силу духа, независимую, что он оказывал сильное влияние на этих своих друзей. На него это соперничество, деление не производило впечатления, но равно относился и к успевающим, и к неуспевающим, выдающимся и невыдающимся друзьям. Он не видел этих различий. Это важный момент. Для нас тоже нужно это вот, этот опыт, потому что мы учились в демонической культуре. Впитали эту конкуренцию, эти соревнования, вот эти вот трения. Как стиль жизни, как смысл, как суть жизни. Но суть жизни совсем другого вообще. Вообще это не касается. Если посмотреть на священные писания, вообще речь об этом не идет нигде. И Прахлад, хлада означает радость. Радость. Счастье, радость, хлада. Прахлада, хлада, да, и на это. Приносит радость, счастье, и прахлада, он дает прах, распространяет, от него исходит эта радость постоянно. И его окружение, демонические дети, которые соперничали друг с другом, они, конечно же, жили по законам демонов, по законам силы, они принимали эту радость, чувствовали эту радость, чувствовали счастье, общаясь с ним, одинаково. Вот так вот эта равенство может установиться. Умозрительно не получится. Не то, что мы условимся, что мы все равны. Тоже они к этому приходят, на Чикаго, хотя бы давайте условимся, что мы все равны. Хотя никто не равен материально. Но умозрительно они это делают. Но в случае каких-то разногласий, вспышки происходят сейчас уже мгновенно, на самом деле. На самом деле. Потому что это лишь умозрительная концепция. Этого нет в отношении в глубине, на самом деле. Нет этого уважения, любви настоящей. Пока человек не сознает душу, это настоящее уважение не проявится. И почтение к живым существам. Не только к человеческим, Боже мой, к любому живому существу нужно испытывать почтение, уважение. Что там чувствует душа находится. То есть мы не почитаем глупость или невежество. Мы почитаем живое существо, рядом с которым всегда свет душа находится. С любым. Без разницы. Это оттуда исходит, от свет души, что равно смотреть на всех необходимо. Как сверхдуша. Все то же самое. И поскольку Прохлад имел это видение, не только видение, его жизненная сила была погружена в это состояние, то эта жизненная сила оказывала влияние, ощутимое влияние на окружающих его друзей, и не только, также и на животных, как потом выяснится, на физические элементы, на стихии природы, это оказывало влияние. Это духовное видение не умозрительно, а реально. Реально обладает сверхсилой, то есть сверхсознание, значит, обладает сверхсилой выше физических энергий, выше всего. Но сегодня люди путают духовное сознание с умозрительным, на уровне ума, просто что-то воображаемое. Оно не работает. Оно лишь работает на уровне сантиметров, чувств, как актеры это делают. Они играют роли, производят впечатление, чувства, люди испытывают чувства, хлопают, говорят, здорово было. Потом уходят, и все то же самое остается в их сердцах. То есть на самом деле, ну, настоящей перемены нет. Это сравнивается с обрушенным ризом сознания. Обрушенный рис, когда молотит, он тут очень упругая вот эта оболочка оказывается, очень крепкая упругая оболочка. Вот рис, рис выходит из этой оболочки, а шелуха вот эта обрушенная, после обрушения риса, остается. И на вид она сворачивается так же, это рис. Не отличительный. Если собрать эту шелуху, она такая же, как рис, в точности. Но это лишь вид такой. Вы не сварите, там нет риса. И вот эти чувства, сентименты, которые сегодня люди воспевают, или говорят, или делятся, это как обрушенный рис. Вы не получаете на самом деле духовной силы, чтобы изменить даже свою жизнь. Никогда рассказывайте об этом, никогда слушайте. Поэтому люди говорят, ну это пустые разговоры, вообще зачем говорить? Нужно делать деньги. Воображение – воображение, а главное в жизни – это наша физическая жизнь, это язык наслаждать. Желудок набивать и гениталии. Вот она суть. Вот она суть. А разговоры идут. Они сами понимают, это шелуха. И все же, когда человеку трудно, плохо ему, эмоционально тяжело, после каких-то грехов, реакций, каких-то событий, ему нужно говорить, ему нужно слушать. Другого лекарства нет. Мы не говорим, а ты расстроен, там у тебя несчастье, ну иди просто поешь. Желудок набей, и ты же в этом смысле, в этом решение проблем. Но не решается проблема набить ему желудок. Оказывается, не хлебом единым жив человек. То есть какая-то пища нужна, чтобы жить полноценно внутренней жизнью, нужно счастье. А счастье они просто воображают, придумывают в будущем. Это дело. И они эти иллюзии создают. Ну не получилось это счастье, мы создадим новые иллюзии счастья, идите в эту сторону теперь. Ну, коммунизм не получился, ну, получится что-то другое. Но если у вас так трудно, мы заменим эти вещи, есть новые технологии. Вы не верите учителям, будете сдавать это вот тесты без учителей. Вас могут просто автоматы проверить. Не доверяете ДПС, камеры поставят. Не доверяете родителям, дети. Плохие отношения. Ну, ювенальную юстицию сделали. Верьте, верьте, это все иллюзии различных уровней. Ни одно из этих решений не улучшило жизнь людей, а только усложнило. Это иллюзорность. Поэтому, когда мы говорим о духовном сознании, не путайте это с воображением, как обычно человек думает, что душа – это что-то воображаемое, прозрачное, небестелесное, почти не существующее, выдуманное. Во что вы верите? Не говорите, ее не видно душу глазами. Я смотрю, но не вижу душу. Как сказал один доктор, это был не доктор, это был глубоко верующий человек, он жил еще, по-моему, до революции. Он прошел лагеря, там, мне рассказывал недавно, Ермен Турсунов, они даже зачитывал цитаты какие-то. Отец какой-то, я забыл, к сожалению. Ну, известный сейчас. Святой признанный, наверное, в христианском мире. И он при этом был врачом. И такое вот сочетание, он не в монастыре жил, а был врачом, людям помогал, хирургом. Нейрохирург причем, и сложные операции делал. И он был глубоко верующим человеком, за что он и страдал в те сталинские времена, репрессии, он в лагерях был. Его тоже допрашивали. «Вы видели Бога?» – спрашивали его на допросе. «Вы говорите о Боге? Вы видели Бога?» И он говорил, «Я, – говорит, вот, – делаю операции на мозг человека». И говорит, «Когда я вскрываю, – говорит, – трепанацию делаю, чтобы сделать операцию, я там никогда не видел, – говорит, – ума или разума. Он же есть. И на самом деле ум – главная составляющая силы. Хотя мы его не видим. Вот это воображение ума – это враг наш. Поэтому даются шастры, чтобы мы могли читать шастры, слушать шастры и уже мыслить на основании шастры. Это уже не иллюзия. Это не фейк, это не воображение. Это реальная сила. Это реальная сила. Эта реальная сила начинается у человека внутренне с веры. Если вы обладаете верой, вы уже получаете большую силу. Внутреннюю силу. Вот это сила настоящая. Физическая сила без веры, что за сила? Она не работает. Она не работает. Если во главе зайцев поставить льва, а во главе львов поставить зайца, то победят зайцы во главе со львом. Это вот природа ума. Что вы думаете, если есть такой смелый лидер, все остальные заражаются его от этой энергии решимости. Он впереди, и мы за ним пойдем, наш командир удалой, да, он такой смелый, и мы тоже такие становимся смелыми. Но если командир трусливый, и все то же самое чувствуют, страх передается. Это ум. Сегодня уже сражаются дроны. Людей нехорошо выставлять, но из них тоже не обойдется. Но техника сражается. Это будущее, фантастика тоже. Предполагали такое, что в будущем будет сражаться техника. Люди будут под землей сидеть. А наверху будут постоянные войны технические происходить. Если техника чья-то победит другую технику, тогда она захватывает уже вся полностью. Поэтому будут сражаться будут машины. А люди будут под землей сидеть и наблюдать. Кнопки нажимать, как это сейчас компьютерные режим. Вот так вот. Там уже ставка будет на победу настоящую. Вот так. Безбожники, правда, не следуют наставлениям чистого преданного, ибо считают его своим врагом. Но сам преданный никогда не делит окружающих на друзей или врагов. Хотя Махарадж Прахлад был вынужден слушать наставления Шанды и Амарки, ему не нравилось одних считать друзьями, а других врагами. Это философия, на которой основана вся политика, и его. Ибо такая философия совсем не привлекала. Заметьте, кого-то привлекает именно такая философия. Нравится. Ну, а говорится, если мы хотим узнать, кто такой преданный, это тот, кого это не привлекает. Неинтересно. Вот царь Юдхиштхира. Как-то раз, однажды, Хиранья-Кашипу, владыка демонов, усадил Прахладу к себе на колени и с глубокой нежностью спросил его. Начинается история. То есть Хиранья-Кашипу любит своего сына, Прахладу. Ну, на самом деле, он любит себя, как выясняется потом. Сын должен был продолжать его традиции, стать таким, как он, поэтому он любит его. Это тот, кто станет таким же, как я. Он наследует все мои качества. Если я себя люблю, я же Хиранья-Кашипу, я же самый лучший всех, я сильнейший всех. Это мой сын. С глубокой нежностью спросил его, скажи мне, сынок, какое из полученных тобой наставлений ты считаешь наилучшим? Не так, он же ходит в школу, и отец хочет поговорить с сыном, как там в школе, скажи, что там самое лучшее ты слышишь всех наставлений. Хиранья-Кашипу не стал задавать своему маленькому сыну сложные вопросы. Он просто предложил ему рассказать о том, Что сам Прохлада считал наиболее важным? Из этого что следует? Что 5 лет Прохлада Махараджи, что Хираньякашипу еще не общался с сыном по-настоящему. Ну, как правило, отец не общается близко с ребенком, пока он маленький. Он больше с матерью общается. И так отец просто поддерживает это. Потому что с отцом уже какие-то разумные разговоры предусматриваются. Нужно подрасти, да, чтобы общаться с отцом. Потом сначала мать воспитывает. Отец поддерживает, конечно, как-то присутствует, но он уже еще всерьез не воспринимает ребенка. А женщина всерьез воспринимает ребенка. Есть такая разница. Поэтому здесь имеется в виду, что он еще не слышал от Прохлады каких-то речей. Даже не ожидал этого ничего. Это он еще 5 лет. Простой вопрос задал. Ну, что-то тебе понравится в школе. Расскажи, тебе помочь. То, что он услышит, шокирует его, конечно. Махарадж Прохлада совершенно преданный, обладающий полным знанием. Поэтому он с уверенностью мог сказать, что в жизни главное. Вообще он мог проповедовать Хираньякашипу. Но Хираньякашипу пока не догадывается об этой проблеме. Веда говорится, ясмин ви гьяте сарвам и вам, ятам бавати. Тот, кто действительно постиг Бога, способен глубоко разобраться в любом вопросе. Иногда нам приходится вступать в дискуссии с крупными учеными и философами. Но по милости Кришны, мы всегда держим над ними верх. Как правило, обыкновенный человек не способен превзойти ученых или философов в понимании разных научных проблем, однако преданному это под силу, ибо он, по милости Кришны, знает суть всего. Бхагавад-гите 10.11 сказано «Тишама ванукам партам хама гьяна джантава». «Нашая ятма бавасто гьяна дипена басвата». Гьяна Дипа, свет знания, да? Кришна, который в облике сверхдуши присутствует в сердце каждого, полностью сгоняет невежество из сердца преданного. Он оказывает своему преданному особую милость, озаряя его путь факелом совершенного знания. Махарадж Прохлада обладал таким знанием, и когда отец спросил его, что он считает самым важным, Прохлад открыл ему истину. Махараджа Прохлада мог справиться с любой, даже самой большой трудностью, ибо всецело пребывал в сознании Кришны. Вот что он ответил Хираньякашипу. Ну, дальше уже текст заканчивается, мы не будем считать, что он ответил. Секрет для каждого класса Бхагавата, для особого класса людей. Понимаете? Это для Хираньякашипу ответ был. Но мы еще раз эту мысль, вот Прохлад находился в сознании Кришны, поэтому мог справиться с любой трудностью. А как он находился в сознании Кришны? Что у него было? Деньги, богатство, последователи, как он мог справиться с трудностью? Какая-то поддержка от других? Ничего. Ничего, никакой поддержки, ни от кого, потому что его отец был главным в империи. И он был при этом демоном. Он не поддерживал Прохлада. Никто не поддерживал Прохлада. Ни от кого он помощи. Даже от своей матери не мог получить помощь. И тем не менее справился со всеми трудностями. Как? Думая о Кришне. Значит, что это? Что-то умозрительное создание Кришны? Как вы думаете? После этого? Что-то придумано? Придуман вещь-то фейк. Его нет. Но мы также знаем из других источников. Прохлад Махарадж, он не горел в огне, там, например. И животные не могли причинить ему вреда, даже сумасшедшие животные, даже змеи. Он думал о Кришне и все. И также в Библии есть такие святые, как Даниил, там, пророки, которые бросали в печь. Они в печи ходили, воспевали молитвы. Там. Даже волосы не горели, но делали это. Как это? Это тоже описывается в каких-то писаниях. Когда пророк Моисей, ему бросили вызов его оппоненты, оппозиция, там был один завистник, очень сильный человек против него выступал. Что ты придумал этого Бога, на самом деле не существует никакого Бога, ты нас ведешь к гибели. Куда ты нас перевел? По пустыне водишь вообще. Чтобы доказать, что Бог существует, он проявлял всякие чудеса. То ману небесную, то из камня источник воды. Другой раз предложил совершить жертвенник, давайте вы будете поклоняться своим богам, идолу этому, тельцу, придуманному фейку. А я Богу, разведите тут огонь, я здесь, для огня разведите, для жертвенного. И на мой жертвенник вылейте несколько ведер воды. Вот так сделал. Огонь с водой не горит. И они разжигли свой огонь, и не горел. Моисей произнес молитву, и его жертвенник мокрый загорелся ярким огнем. Это все описывается даже в других священных источниках, что как работает сознание Кришны. То есть важная составляющая самая – это думать о Кришне. Мы говорим о Кришне и слушаем для того, чтобы думать о Кришне. Вот это сложная вещь очень. Как думать о Кришне? Даже Арджуна спрашивает Бхагавад-гиту, как о тебе можно думать? Это важный вопрос. Как думать о тебе? И Кришна объясняет в стихах, как это нужно делать, как? Наистарейший, наидревнейший источник всего. То есть вот как нужно думать? Для этого существуют имена Бога. Слышим имена Бога, начинаем думать об этих качествах, мы думаем о Боге на самом деле. Таким образом развивается наше мышление. Другое мышление – это мышление животного. Где еда, где сон, где самка, где самец. Просто более защищенное, но то же самое. Это автоматически происходит у человека, без подготовки, без специальной практики. Так действует материальная природа гуны. Неосознанно, это не мышление, неосознанно действие. Тело как автомат будет, и ум тоже как автомат. Но мысль, ум предназначен человечеству для того, чтобы выйти из этого вот замкнутого круга. Неосознанных мыслей и деятельностей, бессмыслицы, значит, осмысления. И Прохлад Махарадж находился в состоянии смаранам, полного погружения, смарана, это полное погружение ума, самадхи, непрерывно. Это такой сильный пример, Бхагаватам описывается. И он победил Хираньякашипу без оружия. Оказывается, когда мы думаем о Боге, то Бог о нас тоже думает. Он начинает проявлять себя. Вот его не было, и вдруг он, оказывается, есть. Он, оказывается, существует. Реально. Как? А потому что мы о нем думали. Всего-навсего. Но думали правильно, авторитетно. Любовью думать нужно было. Такие тексты. Ну и все-таки интересно, что же сказал Прохлад Махарадж? Я не утерплю, наверное. Прочитаю текст. Тут, правда, больше комментарий. Комментарий читать не буду. Но текст прочитаю. Махарадж Прохлада ответил. Значит, какое самое важное наставление? Я не прошу спрашивать. Что ты самое ценное услышал в школе? Расскажи. Махарадж Прохлада ответил. О, лучший из асуров. Так можно обращаться. О, лучший из демонов. Вы говорите, негодяй, но ты лучший. О, царь демонов, мой духовный учитель, объяснил мне, что любой, кто получил бренное тело и поглощен приходящими семейными заботами, всегда пребывает в беспокойстве, ибо свалился в темный колодец, где нет воды, а есть только страдания. Человек должен оставить мирскую жизнь и уйти в лес, в ванну. Это значит, что ему следует отправиться во Вриндаван, где безраздельно царит сознание Кришны, и так обрести покровительство Верховной Личности Бога. Дальше события будут страшны, поэтому читать не буду. Вот то, что сказал Прохлад Махарадж. Ну, нам нравится, что он говорит. Разве это может у кого-то вызвать гнев? Или как здорово, как все понятно. Пойду-ка я расскажу другим. И с чем вы столкнетесь? Людям не нравится такая вещь вообще. Как же проповедовать, боже мой? Нужно получить милость от прохлады, то есть нужно научиться излучать радость при этом, счастье, бесстрашие. Тогда они почувствуют присутствие Бога. Если мы сами боимся проповедовать, то люди не почувствуют присутствие Бога. Хорошо, и так, Азия Варагия. Мы прочитали даже больше текстов, чем задано было. Есть у нас вопросы, дополнения, пожалуйста.
Спасибо огромное, Махарадж. У нас есть вопрос от Карабаджаны Прабху, он попросил задать его. Он пишет. В комментарии к третьему стиху Шрила Прабхупада пишет, что образованный человек никого не считает своим другом или врагом. Похоже, здесь речь идет о качествах Прахлады Махараджа или качествах Уттама Адхикари. Как нам, нуждающимся в близких дружеских отношениях с вайшнавами и заботе со стороны старших, быстрее осознать важность дружбы и освободиться от желания имитировать чужой уровень?
Как не имитировать чужой уровень?
И как осознать важность дружбы с вайшнавами?
Мадхьяма-адхикари, не уттама-адхикари. Уттама-адхикари – это слишком высокая платформа и не обязательно нашей практике. Не то, что обязательно она требуется, так что вернуться к Богу. Богу вернуться может, конечно, по милости это возможно. Мадхьяма-адхикари, он дружественно относится к преданным, избегает демонов. Так он становится миротворцем и наследником как бы духовного знания. Вот такая установка должна быть у него в общении с окружающим миром. А, на это можно настроить ум. Это не так уж сложно, как кажется. Читая священные писания, общаясь с преданными. И общаясь с преданными, вот тут может возникнуть сложность. Здесь тоже может возникнуть вот эта двойственность проникнуть в сознание. Критика. И тоже вот эта неприязнь или привязанность возникает. Отсюда тоже друзья и враги могут образоваться. Даже до такой степени. Ну, у преданных это мягче все происходит, конечно. Мягче даже при самых серьезных конфликтах. Мы все-таки не забываем, что это преданный. А иногда совершаем оскорбление и думаем, что он вообще не преданный, что я его не люблю. Тогда это, разрушительно для меня тоже будет. Для моего сознания, конечно. Я кого-то врагом считаю. То есть я уже демонические формы приобретаю. Злобные. Человек должен быть беззлобным и научиться извлекать уроки из общения с преданными разного уровня. Конечно, Мадхьяма, Уттама. Мы общаемся с разными категориями преданных. Наша задача извлечь уроки из этого общения. Конечно, эти кари от него можно ожидать чего угодно, если вы чувства не удовлетворены. Если чувства удовлетворены, конечно, эти кари, он хорошо служит. Наверное, лучше всех. Но если чувства его не удовлетворены будут, от него все что угодно можно ждать. Может стать агрессивным, может обмануть. У него может быть всякие слабости, мании какие-то быть с прошлого еще. Люди приходят сюда уже с маниакальными какими-то признаками. Вы знаете, что сейчас общество все такое, практически все люди больные. Если говорить о критериях здоровья, стандартов, нет здоровых людей сегодня. То есть мы все приходим с какими-то травмами, с какими-то своими проблемами. И когда мы приходим сюда и сталкиваемся с этими вот проблемами, мы тоже можем чувствовать дружбу или вражду друг друга. Вот что происходит. Но нам нужно создать условия для духовного роста, а не для того, чтобы здесь выяснять отношения, драться. То есть общество Саданы Кришны построено на божественных принципах. Здесь нужно забыть все эти прошлые вещи, не обращать внимания на эти недостатки, сосредоточиться на Шраванам, Кирданам, Смаранам и на преданном служении. Вот зачем мы сюда пришли. Наводить порядок в исходе. Какой порядок? Сада не следуйте. Повторяйте мантру, читайте книги, проповедуйте, распространяйте просад. Вот что такое порядок. А не просто кого-то обвинять и так далее. Это Мадхьяма-адхикари. Это то, что мы можем делать на самом деле. Просто не хотим. Или не очень еще получается, приходится много терпеть. Я говорю, что могу так делать, но терпения не хватает, понимаете? У меня 13, 10, Нечина, Киртан, помогает нам терпеть все эти вот проблемы. Потому что, строго говоря, во всех проблемах виноваты не окружающие люди, а каждый из нас. К этому нужно прийти, к этой форме нужно прийти. Любого из нас можно обмануть. Любого из нас можно обмануть, пока у нас есть материальные желания и привязанности. Если же у нас нет этих материальных привязанностей, желаний, кто нас обманет? Даже теряя что-то, мы ничего не теряем, мы не видим это. Что у нас нет материальной привязанности. Никто не может навредить такому человеку. Для него приобретение и потеря одно и то же вообще. Но если мы сами привязаны к материальному и сталкиваемся с какими-то вещами, как преданные часто, ну раньше не так часто делали, что основывали какие-то компании, сотрудничество на доверии, любви, все кончалось трагически. Потому что еще есть у каждого материальные желания и привязанности, как выясняется. А Прабхупада создал скон с такими правилами, с другими правилами, основанными на Священном Писании. Мы к ним снова и снова возвращаемся. И им снова и снова следуем. Даже если что-то не получилось, какая-то проблема, мы должны встать на тот же самый путь и идти дальше. Мы сюда пришли не деньги зарабатывать, создание Кришны нет, не славы искать, ни последователей, ни власти, ни за этим пришли сюда. Не выяснять, кто здесь прав, а кто виноват, не за этим пришли сюда. А чтобы воспевать святые имена Бога, сосредоточиться на этом нужно и терпеть, если что-то происходит. Мы сейчас отвечаем с позиции как бы Бхагавата. И еще есть ответы другие с позиции закона. Если кто-то нарушает закон, то перед законом отвечает. Это не касается Кришны. Никак не касается Кришны. Кришна чиста. Святое имя чисто. Кришну не судят. Святое имя не судят. Бхагавадгиту не судят. Нас могут судить законы природы, потому что мы их нарушаем. Если мы отклоняемся от Священного Писания. Нужно учитывать это. Не быть наивными, то есть учимся на каких-то уроках, но нужно быть наивными. Нужно развивать тоже свой разум. Преданным легко пробудить преданность. Легко. Он уже как имеет эту цель, стать преданным, послушать Бхагаватам, воспевать киртан, и он готов что-то служить делать. В чем заключается наивность? Если мы думаем, что преданным кто-то не пробудит жадность. В конечной тикаве это возможно. Это возможно. Или не пробудит зависть. Это тоже возможно. Пока сердце нечисто, это возможно. И тут парадокс выходит какой-то для многих окружающих. Как это так? Вот он преданный, и вдруг вот такое делает. Он преданный или не преданный? Он преданный, да, но на таком уровне. Ученики Прабхупады, когда вот в первые годы они распространяли сознание Кришны, они творили, когда вспоминаем, там, это такой юмор. Да и мы сейчас смеемся, тогда было не до смеха. Люди приходили к Прабхупаде жаловаться, что делают ваши последователи. Даже во Вриндаване. Они воровали в лавках там вообще. Во Вриндаване, потому что все же Кришне принадлежит, зачем продать? Они продают. Почему? Кто-то хотел бойню закрыть, там собрал уже какую-то армию вооруженную, чтобы бойню закрыть. Не только ученики Прабхупады, но я знаю, в России такие тенденции были. Хотели забастовку перед бойней преданной выйти с транспарантами. Но политическим методом. Была попытка создать целую партию в 90-е годы вооруженную. Это начинающие преданные делали все. Которые вот так вот понимают, понимаете. Детей поднимали в 3.30. 4 года ребенку, там 3.30, мангал рати, все вперед, давай, омовение и прочее. У тебя 16 кругов, повторяем, там плачет, повторяет. Беспредел вообще такой. Это преданное дело. Искренние, чистые преданные. Не Утаматикани, не Бадхьяма, конечно, но преданные. Все это было. И когда Прабхупаде жаловались, приходили люди, или писали письма, он говорил: простите моих возлюбленных учеников. Да, они совершают ошибки, но они на верном пути. Путь-то верный. На этом пути у нас не будет возможности сымитировать кого-то. Там то, что мы видим, там лучше иногда. Имитация. Она выглядит лучше. Это фейк красивый. На самом деле там много жадности, много зависти, там много вожделения, там основы материальные вообще. Материальные. Здесь преданные, они становятся, на верном пути, они становятся такими, какие они есть. Они не могут скрыть в этом процессе. Невозможно. Если у вас есть какие-то материальные привязанности, есть какие-то материальные желания, здесь, в обществе сознания Кришны, всегда будут трения. Пока мы не освободимся от этого. Всегда будет какой-то дым идти от этого трения. Как говорит Дадюна Махарадж, что когда вот есть демоны, вот есть полубоги, преданные, на расстоянии ничего не происходит. Но когда они вместе, это сильное трение начинается. Дым просто пойдет оттуда. Вот это искон называется. Здесь есть такая святость, как Шрила Прабхупада, допустим. Бхагавад-гита, как она есть, смотрите. Это вообще что-то. Славе не передать, что это такое вообще. Трансцендентное чистейшее знание из духовного мира. И тут приходит преданный, сказал Карата. Кто откуда? Кто с Алматы, кто с Новосибирска, кто с Екатеринбурга, кто с Австралии, кто из племени Бенгибу придет. Ну как вы думаете, это так просто, да? Трансцендентное знание и племя Бенгибу, и столько нужно сил, чтобы трансформировать это Бенгибу в Арнаша Мадхаву. Не, мы сразу готовы в Арнаша Мадхаву. Зачем трансформация? Мы сейчас просто скажем, кто браман, кто вайшья, кто шудри, начнем командовать. Такой подход тоже есть, тоже так думают некоторые. Что мы только не слышали, не видели в Исконе, но мы, наверное, пути пропускаем. Мы пока повторяем мантру, говорим принципы, изучаем Бхагавад-гиту, терпите, мы, наверное, пути. Дым в глаза ест от этого трения, терпите. И не указывайте пальцем ни на кого. Занимайтесь самосознанием. Это духовное рассуждение. Материальные рассуждения тоже могут быть, но не сейчас, не на классе Бхагавад. Еще какие вопросы?
Спасибо большое. Дядя Маня, пробуй, пожалуйста.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, дорогие преданные, спасибо большое за класс. Я хотел рассказать историю Санкиртана и задать вопрос. Тут вот вы в лекции упоминали, что материальные люди, они мыслят очень умозрительно, сентиментально, сентиментами на чувственном уровне. Я сегодня расписал книги, у нас сейчас уже вечер, и встретил одного человека, он увидел, что я с Бхагавад-гитой, и он сказал, вот такого знания нам точно не хватает, говорит, Бхагавад-гиты, истинной Бхагавад-гиты не хватает. Я говорю, ну так у нас вот Бхагавад-гита, как она есть, вам точно понравится, вы можете взять. Он говорит, нет, нам не хватает истинной Бхагавад-гиты. Он говорит, что на самом деле не нужны никакие комментарии, я сам себе гуру. Поэтому так вот он отказался взять. Но другой человек, женщина, тоже проходила, я спросил ее, говорю, можете рассказать что-то позитивное, пожалуйста? Она говорит, что-то позитивное. У меня вот муж ушел в прошлом году, кинул. Сейчас я приехала в парк, и на парковке в машину врезалась. О чем вообще? Ничего позитивного не происходит. Давайте лучше вы мне расскажете что-нибудь позитивное, говорю. Я открываю Бхагавад-гиту, 2 главу, 14 текст, в котором рассказывается, что счастье и горе, они приходят, они сменяют друг друга, поэтому нужно стать невозмутимым и относиться с терпением ко всему этому. И она так сильно вдохновилась, что ответила на это мое утверждение тем, что говорит, а можно я вам, пожалуйста, пожертвование оставлю? Меня это так вдохновило. Я говорю, а можно я вам тогда тоже книгу, вот эту дам Боговать, где вы ее будете читать? Она в итоге согласилась за эту книгу. Вот. А вопрос у меня заключается в том, что вы сказали, нужно мыслить на основании шастры. И вы также сказали, Гуру Махарадж, что в Бхагавад-гите, когда задается вопрос, как нужно думать о Кришне, то нужно воспевать это именно Бога. И по сути это и есть вывод священных писаний. Вот, и когда мы соприкасаемся с материальным миром, с людьми, да, с какими-то обстоятельствами, хватит ли нам вот, как бы вот этой интуиции сердца, вот этой вот связи со святым именем, либо мыслить на основании шастры — это что-то более глубокое. Как вот это понимать?
Мыслить на основании шастр, ну это, конечно, это очень глубокий процесс, мыслить на основании шастр. Начинается мышление на основании шастр, когда мы опираемся на шлоки, прочитанные шлоки, услышанные знания из шастр. И мы опираемся на эти вот шлоки. Так мы начинаем мыслить. В ум приходят подтверждения философские, да, из шастр. Это уже способность мыслить. Если человек думает, что хочет, и позволяет делать на этом основании себе, что хочет, это не мыслитель, конечно. Вообще не мыслящее существо. Он как бы подчинен инстинктам его чувства. Но если мы мыслим на основании шастры, это уже мышление. Серьезное мышление. За мышлением далее идут чувства. Если ум мыслит, следом за углублением мысли пробуждается эмоция духовная, чувство, то есть реальное ощущение. То есть все, что мы говорим, мы можем одновременно чувствовать. И эти чувства можно передать как бы другим в проповеди. Люди могут почувствовать Бога, да, или почувствовать силу священных писаний, просветляющую силу. Значит, если они это чувствуют от нас, у нас есть некая способность мыслить. Развивается способность мыслить. И в конечном итоге, когда углубляется дальше до осознания уже, ну, отношений с Богом, тогда уже разницы нет между размышлением и духовными отношениями. Мыслить значит уже иметь отношения. Нет разницы. Это не только касается Кришны, когда мы мыслим о Кришне, и чувствуем эти отношения, это также касается и отношений между преданными. Все отношения связаны с нашим мышлением. То есть можно даже много не разговаривать, чтобы называть это отношениями. Можно просто позитивно думать друг о друге. И это будут очень глубокие отношения. Почему мы сейчас основаны на наши отношения, на разговорах? Потому что в уме у нас есть недоверие, есть сомнения, есть критика, недооценка или переоценка. Ум неадекватен, как мы сказали, ум больной. Если же нам удастся, да, сделать ум позитивным, на самом деле позитивным, с эмоциями, то отношения уже есть глубокие, и много разговоров не требуется, можем просто петь вместе Хари Кришна. Возникает полное доверие и бесстрашие. И можем делать вместе что угодно. Что угодно можем вместе делать. Итак, эта способность мыслить о ней также говорит Бхактивинода Тхакур, не помню этот его трактат, статью интереснейшую, где он предупреждает, что нельзя опираться на шастры только потому, что они древние. Это догма. А вот в тех древних шастрах сказано, о, в древних шастрах сказано, это догма. Нет, никакой догмы. Знание существует и сейчас, то же самое, оно вечное. И если оно не проходит через наше сердце и ум, и не дает всходы, то это знание не проявлено, оно догматично, оно не проявляется. Оно должно иметь развитие через преданность. Не искажение, а развитие, развитие, да. Как есть Шримад Бхагаватам. Но когда он рассказывает, что Шукадева Госвами становится слаще. А потом еще Махараджа Парикшита рассказал Брихат Бхагаватам, Риту своей матери, после Бхагавата, тоже Бхагаватам. И еще нектар добавляется, видите, не искажение, не искажение. Но у каждого есть ананда, она добавляется, это ананда. Индивидуальная ананда еще есть. Любовь к Богу. И чем больше мы пересказываем, тем интереснее и слаще становится эта тема. Обсуждения эти становятся трансцендентными, чистыми. Это мышление. Это способность осмыслить. И если мы можем осмыслить, мы можем применить это знание. Приводит к мудрости. Применение знания – это мудрость. Поэтому очень важно размышлять на эти темы. До экстатических настроений нужно размышлять. Если вы размышляете о Кришне, и вы в экстатичестве, то правильно думаете. Если вы размышляете о Кришне и все дальше и дальше от Бога, все хуже и хуже становится. Это не мышление. Это болезнь.
Такой замечательный ответ. Очень-очень сладко. Спасибо большое.
Спасибо, Прабхудев. И, видимо, они Прабху, спасибо вам большое тоже за вдохновляющие истории. Мата Джамадина, пожалуйста.
Кришна Махарадж, низкие поклоны, дорогие преданные, спасибо вам большое за лекцию. У меня вопрос такой, может быть, не совсем по лекция, но тем не менее. Скажите, пожалуйста, вот, у нас какая-то карма у нас уходит из виде каких-то обстоятельств внешних, может быть, внутренних, через ум. И вот что делать, когда вот такая карма уходит и возникает желание освобождения, да, мокши. И получается, это ведь нечистое преданное служение. И вот как вот трансформировать это, особенно в этом состоянии, в это время, и понимаешь, что вот не можешь вот обратиться к Кришне, просто вот служа тебе из жизни в жизнь, потому что в этот момент у тебя очень сильно вот эти санскары с прошлой жизни, с этой жизни, они выходят, и страдания, вот эта боль, которая в уме накапливается, да, она мешает как-то вот так вот более чисто, более в этом состоянии смирения, да, быть. Вот. И вот что делать, пожалуйста, скажите, как-то очистить вот это вот желание освобождения. Вот. Спасибо большое.
Ты сказала, карма выходит через ум или через зум?
Или какие-то через внешние обстоятельства, да.
Через зум. Ну, через зум. Нет, нет. Карма. Карма нам нужна. Какая-то карма должна остаться. А когда мы слышим такие вещи, что «О мой Господь, когда же слезы польются ручьем из моих глаз, да, в разлуке с тобой?» Мы слышим это от Господа Чайтаньи, говорит, слезы уже льются, и как подобные рекам, да, их не остановить. Каждое мгновение кажется 12 годами в разлуке с тобой. То мы не должны проецировать на себя это. Мы должны, это способ думать о Господе Чайтаньи. То есть это Господь Чайтанья говорит. И когда Кришна говорит Бхагавад-гиту, это способ думать о Кришне. Не о себе, а о Кришне. То есть думайте о себе через Господа Чайтанью, через Господа Кришну. Представь, что ты видишь Господа Чайтанью, он вот говорит тебе эту шлоку. Ну ты же восхитишься, правильно? Ты прямо сейчас будешь радостным очень. Но если ты примешь эту шлоку к себе, ты скажешь: о, мне далеко, 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 мне плохо. Я никакая. Не думай о себе, думай о Господе Чайтанье. Он произносит эту шлоку. Но когда ты думаешь о Господе Чайтанье, и когда ты начинаешь ликовать от его настроения, от его любви и преданности, когда ты начинаешь чувствовать его вот это состояние, он на тебя посмотрит сам, и ты в себе найдешь то же самое. Без специальных усилий. Если ты на себе сосредоточен, ты забываешь Господа Чайтанье, пойми. Ты шлоку-то читаешь, а Господа Чайтанье забываешь, поэтому ты печалишься. От кармы. Из-за кармы. Карма, да, или материальная природа, она же суровая. Она приносит нам счастье, а потом счастье. Потом несчастье, счастье, несчастье, счастье, кнут и пряник. Очень сурово. Всегда, если есть какой-то пряник, будет кнут. Всегда. После кнута снова пряник. Как говорят некоторые мыслители, что трудные времена создают сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена. Хорошие времена создают слабых людей, которые создают трудные времена. И трудные времена снова создают сильных людей. И сильные создают хорошие времена, и хорошие времена создают слабых людей, и слабые люди и так далее. Сказка про белого бычка. И вся наша жизнь будет такая: то счастье, то несчастье, то потери, то приобретение. Всегда так будет. То позор, то бесчестие, не избежать этого всего. Но спасение в чем заключается? Что мы начинаем думать о Господе Чайтанье или о Кришне. Стараемся. Когда мы повторяем мантру, тоже пытайся именно на Кришне сосредоточиться, не на своих желаниях, не на карме. Хорошо?
Спасибо. Спасибо большое. Махарадж, скажите, пожалуйста, вот история о прохладе Махараджи, когда мы ее читаем, то, конечно, у нас возникает вот такое желание быть такими же духовными. Мы думаем: да, было бы здорово вот так же, настолько бы духовными, чтобы и в огне не гореть, и в воде не тонуть. А сегодня вы сказали такую фразу, что если человек не созрел духовно, то есть человек, вы сказали, если он созрел духовно, тогда он может рассчитывать на попечительство Господа. Не могли бы вы объяснить, что вы имеете в виду, какого рода попечительство это? Ведь, наверное, на каждом уровне духовного развития преданный получает эту заботу, попечительство. И можем ли мы сами оценить? Мы, наверное, не можем себя сами оценить, насколько я созрел духовно, и могу ли я сейчас рассчитывать на попечительство. То есть, подробности.
Счастье, скажем, кошки или собаки в чем заключается? Собака выходит замуж за другую собаку. Как эта собака женится, значит. Не к счастью. Это Господь устраивает же, верно? Если есть собака, то есть для нее пара какая-то. Кошка тоже пару все равно найдет себе. Господь заботится обо всех. Но Господь не предлагает себя кошкам и собакам. Понимаете, да? Но чистый преданный Господь себя предлагает в отношениях. То есть мы отходим от материального сознания. И на духовной платформе мы можем общаться с Господом. Это попечительство. Кто о нас заботится на материальной платформе? Это наши родители, например. Сначала, верно? А есть же история в Бхагаватам, история про Амлочи. Девочка родилась, помните? Я ее оставила, это Апсара в лесу просто. И Индра вскормил ее указательным пальцем. Сомой кормил. Кого-то воспитывает Индра, смотрите, непосредственно. Кого-то родители. Когда Джара родила две половинки, нет, не Джара, ребенок родился из двух половинок, то Джара соединил две половинки, кому-то это было нужно, видите, кто-то заботится об этом. То вот кто о нас заботится, когда у нас нет ни отца, ни матери, ни мужа, ни жены, ни детей, кто о нас заботится? Вот тут вы ясно должны почувствовать, что забота продолжает существовать для человека. Те люди, которые... Я встречал, одна бабушка, ей там 96 лет было. Насколько помню, она поднималась на груди автобус, я уже там находился, там комплектовался. Пассажиры занимали места, нужно было отправляться в путь. И вот бабушка тоже садилась в этот автобус. 96 лет. Это было удивительно. Она со всеми просто разговаривала, ненавязчиво, как будто бы ни с кем. Но я удивился, что пол автобуса мужчин поднялось помогать ей подниматься. Обычно они, ну, все сели и сели, а тут это бабушка какая-то, голос у нее. И все как ветром подняло. Ее там подняли, усадили, и она со всеми разговаривает. И она рассказала коротко, говорит, мне 96 лет, никого нет, я одна в мире. Даже, говорит, все дети мои уже давно умерли. Я, говорит, одна вообще. Но, говорит, вы мои, все мои дети. Тем не менее, сознание уже изменилось у человека. Но пока нас заботится мать, отец, мы не видим Бога. А если нет таких близких людей, биологически близких людей, мы начинаем понимать, что есть другие отношения. Есть целый мир отношений, оказывается, которые я раньше не видел, потому что мать, отец, дети были собственные, собственная квартира была, я ничего за пределы этого не видел отношений. Так что Бога можно понять просто в глубокой старости, когда вы никому не нужны уже. И все-таки вы кому-то нужны в сердце, вы кому-то чувствуете, что вы еще живете, значит, вы для чего-то нужны. Для чего же я нужен? Для чего же я нужен? Почему я еще живу? Сейчас спрашивают об этом. Ну, косвенно думает о Боге.
Еще, Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, вы сказали, что демоническое устройство и лидеры демонические, у них, они направляют сознание людей в будущее. А правильно ли было бы сделать вывод, что когда человек живет в будущем, больше думает о будущем, надежды тешит, что это проявление демонического характера. И как самым лучшим способом возвращать себя в настоящее и ценить по-настоящему, именно настоящее?
Настоящее можно почувствовать, если мы все делаем хорошо, тщательно. Начиная с утреннего туалета, нужно тщательно сделать, тщательно омываться, чистить зубы, сосредоточенно. Мы также сосредоточенно принимаем прасад. Если мы будем это делать сосредоточенно, тщательно, мы сможем понять настоящий момент. Оценить настоящий момент. Если мы не делаем это сосредоточенно, его как будто не существует в нашей жизни в настоящий момент. Мы идем, думаем о том, о другом, о третьем. Мы слушаем друг друга, но думаем о чем-то своем. И все это становится иллюзией. Прожитая жизнь, как будто бы не было. Наш ум в этом не участвовал. Он где-то был в другом месте, которое тоже не сбылось, это место. Ни настоящего не получилось, ни будущего. Все ушло в прошлое. Я даже не помню, что там было. То есть реальность – это настоящий момент. Всегда реальность – настоящий момент. Но если мы упускаем его из нашего внимания, то мы становимся в иллюзии. И как это делать? В сознании Кришны, Прабхупада говорит. Действуйте в сознании Кришны. Как Рабаджа Прабху здесь недавно говорил, что Бхактивинода Тхакур, он относился к своей собственности, был более привязан к своей собственности, чем обычный материалист. Был более привязан. Почему? А потому что я собака Кришны, охраняю его собственность. Он еще более ответственно, да, занимался материальными какими-то делами. что это в сознании Кришны. Если мы будем хорошо стараться делать свою квалификацию, улучшать в джапе, ну, во всех отношениях, в деятельности, то мы будем ближе к настоящему, ближе к вечности.
Можно еще короткий вопрос?
Смотри, сколько рук.
Одите. Хорошо, одите. Матрич, пожалуйста.
Хари Кришна, дорогие преданные, Хари Кришна Махарадж, примите, пожалуйста, поклоны. Спасибо большое за лекцию, очень вдохновилась. Хотела бы вот как-то попробовать выразить свое беспокойство, ну, на будущее. Оно сейчас не беспокоит, но я всегда, ну, переживаю. Я, получается, в пандемии ушла с работы и, ну, углубилась в духовное знание. И очень боюсь растерять. Сейчас Кришна мне вернулась в работу, получается контактировать с людьми, распространять книги, проповедовать. Я, ну, в сфере красоты, это все такое иллюзорное, там очень сильно раку проявлен, то есть креатив. И я боюсь того, чтобы, как сказать, не потерять сознание Кришны. То есть пока все идет хорошо, получается проповедовать, получается все идет креативно. И вопрос такой... фасад. Нужен ли этот фасад внешний? Или проповедовать можно, ну, как, так как есть? Или все-таки вот эта вот привлекательная красота, она также должна быть в проповеди? И не отдалить ли меня это? Потому что у меня был такой опыт, когда я еще совсем слабая была, я пыталась проповедовать, я почувствовала, когда я начинала опять креативить, у меня вкус пропадал, Кришны нет. Вот я этого боюсь. Как вот можно это сделать? Подскажите, пожалуйста, чтобы и людям это было ближе, и в то же время я не потеряла то, что я делала миссию.
Раньше в 90-х преданные ходили проповедовать в городское управление, в исполкомы. Носили туда просад. Значит, просад — это были шарики из молочной смеси с сахаром на воде. Значит, получается, какая зубы увязают там просто, все липкое такое. Вот, и сахар на зубах хрустит, и там, ну, просад есть просад. И они клали эти шарики, горсть, в карман пиджака. Вот. Ну, пиджак носит человек, знаете, у него там карманы есть. В карманах разные вещи бывают. Вот он вытаскивает все эти вещи из кармана, и туда шарики набивает. И идет в городское управление проповедовать. Вот, показывают там книги, вот, потом говорит, сейчас просад в карман достают, вот так вот сдувают шарика пыль в карман и вручают, ешьте, это освященная пища, надо съесть. И люди, значит, они неудобно, они есть освященную пищу, начинают есть, зубы завязают, говорит, вкусно, они, еще хотите, что Прабхупада говорит, думайте о хорошей обертке. Думайте, как привлекательно представлять сознание Кришны. Книги распространяли, да, на улицах, потом придумали впервые, это кто-то сделал, не помню, комплекты. А под Новый год, марафон, комплекты стали придумывать. Это, значит, был комплект из трех книг сначала. Бхагавад-гита, учение Шичитани и Шипанишад. Вот. И заворачивали такой целлофан с бантиком, еще с открыткой новогодней. Мы думали, что за майя вообще? А потом видели, комплекты просто разлетаются. Люди как-то вот впечатляются этой упаковкой. Я однажды вышел тоже с этой упаковкой, но с другой упаковкой. Из Швеции была упаковка Бхагавад-гиты. Тоже целлофан. Такого не было тогда в бывшем Советском Союзе. Была обычно крафтоверточная бумага и такая вот веревочка, знаете, паклевая в магазинах этих книжных. Там прям заворачивали продавцы это все вот так. Выдавали товар. А тут я принес на Невский проспект, в целлофане, знаете, такая красивая, такая прозрачная. Все книги видны, там все красиво, новое. У меня еще была такая сумка из Индии, экзотическая совершенно. Я с этой экзотической сумкой на плече вышел на Невский проспект, и я специально взял с собой ножницы, чтобы там распаковать уже. Чтобы книги не портились такой упаковки. И думаю, ну куда я столько книг набрал? Много, там книг 20 у меня было. Думаю, куда я несу на Невский проспект? 20 книг сейчас, как я их распространю? И я встал на Невский проспект, сумку только поставил на тротуар, молнию так открыл эффектно. Вот. Тужно опасно на сумку посмотреть. Сумок таких не было в магазине. Открываю, значит, сумку, а там упаковка блестящая, прозрачная, никто в жизни так... и ножницы у меня. И уже толпа говорит, сколько стоит? Они даже не знают, что там еще. Я им цену говорю. Разрезаю. Пока я разрезал, вот толпа уже собралась, и я за полчаса распространил все книги. Видите, как подать? И другая сторона проповеди. На 90% ваш успех в проповеди зависит от того, как вас представит ведущий на сцене. Вот это все вот как бы наша упаковка. Наша упаковка. На нее тоже нужно обращать внимание. Есть другое наставление, дорогие преданные. Если вы хотите идти проповедовать, прежде всего нормально оденьтесь. Просто, видите, простая вещь, что преданному в голову можете не прийти вообще. Ну почему тут одежда вообще? Мы говорим о душе. Я не это тело вообще. То есть у преданного это он забывает эти вещи. Поэтому нам даются такие заповеди. Одевайся хорошо, шарики в карман, не клади. Как детям, понимаете? Как детям, ну совершенно дошкольный возраст там. Мы вот эти вот вещи изучаем. Мы знаем философию. А что шарики не нужно в карман, из кармана доставать и сдувать, да? Мы не знаем об этом. Нам нужны вот такие заповеди, очень простые. Вот какая интересная вещь происходит. Поэтому твоя упаковка хорошая пока. Так я понимаю?
Ну, вроде да. Я боюсь.
Ну, теперь содержание. Да, упаковка есть, теперь содержание.
Что, а как не потерять сознание Кришны?
Как не потерять? У тебя же четки есть, нет?
Есть.
Вот держись за четки, да. Не потеряй.
Что? Креативно читать же. Спасибо большое.
Матаджи Ванда Намадави, пожалуйста.
Хари Кришна, примите, пожалуйста, мой смиренный поклон и вся слава Всему Господи. Читание Чайна Сиван Прабу, спасибо вам большое за лекцию. Так зарядили. И знаете, вот вы сказали вначале, что не имеет ни друзей, ни врагов. Но знаете, у меня такое желание иметь друзей среди преданных. Вот просто, потому что даже, знаете, вот послушаешь какую-то лекцию, уже кажется, что вот ну, это твой друг, потому что он тебе как-то что-то говорит для твоей души. Вот я сегодня слушала одну такую короткую лекцию мадам Махавы, и он там такое слово хорошее сказал — созвучие. Когда есть созвучие, когда ты чувствуешь, что человек говорит, у тебя это отзывается в сердце. Вот. И мне правда очень хочется. Ну, я, конечно, понимаю, что Кришна — это лучший друг, но когда ты видишь в преданных тоже Кришну, то, ну, мне тоже это отзывается, что они тоже мои друзья, много Матаджи, даже Прабун, в основном Матаджи, конечно, мои друзья. Вот. Вот этот вопрос. И знаете, мне очень, конечно, я очень зарядилась тем, что вы сказали, что Прахлада Махарадж, он излучал счастье, радость. Вот это очень важно, мне кажется, для проповеди. И вот у меня такой вопрос. Вот что поможет зарядиться от Прахлады Махараджа вот этим счастьем и радостью не то, что для себя, только для себя, а чтобы его передать, чтобы действительно, как вы даже отметили, что лекарство — это говорить и слушать. И вот хочется с таким настроением выходить за проповедь, как-то вообще даже выходить просто из дома даже, чтобы это такое было. Вот, что помогает, как вы считаете, посоветуйте, как зарядиться с самого утра этим хорошим чувством счастья.
Не знаю, как тебе помочь. От тебя фонтан слов идет. Не знаю, как тебе помочь. Похоже, мне нужна от тебя помощь. Ты уже заряжена чересчур. Током бьет просто. Иди проповедуй, хватит заряжаться.
Благодарю вас. Я очень вдохновлен на лекцию сегодня.
Спасибо, Гуру Махарадж. У нас нет вопросов пока в YouTube-канале, поэтому мы передадим слово аудитории, которая сейчас Гуру Ашрам преданным, и мы останемся слушать.
А, вы остаетесь подслушивать, да? Ясно. Хорошо. Итак, аудитория ваша. А тут все уснули у нас.
сейчас. Спасибо большое за лекцию. Вот вы сказали, что вот раньше в ведические времена шудры не получали образования, но, как Прабхупада сказал, в наш век практически все шудры. И в то же время, вот, если учитывать место, время, обстоятельства, то время сложное без образования. Ну, семейным людям сложно без образования семьи содержать. И в то же время людей не погонишь сейчас на землю, там, заниматься скотоводством, ну, в смысле, там, пасти коров, пшеницу. И как бы вот такое безвыходное положение получается, что шудры вынуждены получать образование, потому что без образования невозможно существовать вот в этом мире.
Сейчас все получают образование. Шудры, рабочий класс, это очень ценный класс в нашем адхарме. Это не просто люди, работающие на земле, не только. Это люди, занимающиеся творчеством, также. Это певцы, актеры, это художники, музыканты. Это ассистенты во всех областях деятельности, помощники. Есть интеллектуальные шудры, есть шудры с оттенком кшатриев, с примесью, с таким оттенком, где они могут помогать в военных делах. То есть большое разнообразие существует. Это как бы ноги, опора всего общества. И они получают не образование, а навыки. И сегодня мы не получаем образование. Это слово не совсем подходит к ведическому образованию. Мы получаем навыки тоже. Образование – шутка, на самом деле, получаем. Чтобы выполнять какую-то профессию, функцию. Как в Древнем Риме, по-моему, там были рабы. У них было секретное производство, это описывает, по-моему, Ефремов. Секретные красители тканей. И вот эти яркие ткани, они были очень дорогими и держали в секрете эту технологию покраски. Эти анилины и всевозможные. Вот. И чтобы секрет не распространялся, рабов ослепляли, лишали глаз. И для того, чтобы это делать, его сначала обучали нескольким функциям, потом запоминал, потом ослепляли, и глаз не нужен был, просто какой-то функции. Не знаешь того, что он делает. Так хранили секреты, чтобы быть богатыми. Сегодня, ну, это такой как бы чудовищный пример из древности, но сегодня это аналогично, похоже. Не ослепляют глаза, они дают знания другому. Но навыкам, функциям обучают. Как водить машину, скажем. Все, будешь всю жизнь водить машину, можешь иметь деньги, работать, и будешь нормальным человеком. Он не будет нормальным человеком. Он будет функцию выполнять, и все, он не будет понимать смысл жизни. Как? Архитекторы, я говорю, как интересная работа? Говорит, передаток Кульману. Так сказал мне архитектор. Я чисто монотонно делаю одно и то же вообще. Никакой не творчества даже ничего. И любую взять работу, фактически она делается без осознанности. То есть мы не получаем образование как такое. Это и есть культура шуток.
Спасибо. Хари Кришна, хотел спросить про Прохлада Махараджа, когда он уже получил наставление от Нарасимхадева, то есть он остался править, он стал императором и правил демонической цивилизацией. Вот интересно, как он это делал, как он правил демонами, и ну, он принимал их обряды, тоже следовал и культуре, или он все же реформы какие-то совершал.
Ничего не знаю об этом. Как управляет, скажем, чистый преданный демоническим обществом, нигде не упоминается, что он непосредственно занимался политикой или экономикой. Не встречал таких текстов. Обычно им занимаются шукрачарья и какие-то цари демонические. Тот же Бали Махарадж, это же было во времена Прохлад Махарадж тоже, его как бы царствование над демонами. Но Прохлад Махарадж не вмешивался в эти дела. Он был трансцендентным. Интересно. То есть он не принимал участия ни на стороне полубогов, ни на стороне демонов. Как мы знаем, он не делит эти вещи, не разделяет эти вещи. Он сознает Кришну. И что он знает? Он знает, что в результате вот этих их отношений Бали Махарадж захватывает царство Индры там, всю Вселенную захватывает Бали Махарадж тоже. Но что знает Прохлад Махарадж? Что скоро придет Господь. Вавана. Вот и все. Так он занимает это место, и, думая о Кришне, поддерживая его планы и замыслы. А непосредственно политика занимаются сами демоны. И, конечно, он дает какие-то советы, когда его спрашивают, дает какие-то советы. В основном советы, смысл всех советов в том, чтобы Господь быстрее пришел. Как народ это делает? Камси говорит, ты что делаешь? Восьмой ребенок, может быть, любым. Смотри, откуда считать? Ты думаешь, первый родился, вдруг восьмой родился. С другой стороны считать, вдруг восьмой прекрасно. Вот он. А зачем он, это делает? Чтобы убить детей? Да, чтобы убить детей, быстрее Господь пришел. Но это народы. И не все понимают народу. Когда раскрывает все до конца, тогда понятно становится. А вот по событиям непонятно, почему народ так действует. Камса помогает. И народу он служил Хирани Кашипу. Как и все мудрецы, он пел в хоре во славу Хирани Кашипу. Боже царя, храни все пели. Все подчинялись управлению. Но все прекрасно знали, очень скоро придет на всех это. И чем больше мы прославляем, тем быстрее он возгордится, тем быстрее события ускорятся. Это демоны знают, если вы хотите какого-то человека вот лишить могущества, прославляйте его, прославляйте, льстите ему. Вы очень быстро лишите разума. И при этом прославляют демонов в этом случае. Ну, преданный такого уровня. Мы не делаем это. Мы не на таком уровне. Так что жизнь запутана.
Скажите, пожалуйста, как общаться с людьми, не задевая их ложное эго? Я просто наблюдаю за вами, как вы можете иногда быть замечание, но не задевать ложное эго людей. Расскажите, пожалуйста.
Нет, мы задеваем ложное эго. Просто мы хорошо это делаем, позитивно. Как без ложного эго? Мы хорошо относимся к ложному эго человека. Так мы его задеваем. Это живое. Мы ему нравимся. Мы делаем какие-то хорошие слова, говорим, хорошие отношения. Это ложное. К ложному эго же обращается. И человек на этим начинает доверять, голову кладет на колени. И вот тут-то вы его должны. Такая тактика, видите. Ложное эго. Вчера упоминали, что Прабхупада дает рекомендации, как проповедовать, обучает учеников своих, что нужно человека прославить, говорить то, что он сам о себе думает, как он себя понимает, нужно подчеркнуть. Например, он занимает хорошую должность, уже ценит это по себе. У него еще банки солидные, он тоже этим гордится, что это его заработанные деньги, в общем, банки есть, у него не просто это карманные деньги. У него хорошая машина, у него семья порядочная, у него дети растут, в школе хорошо учатся. Все это ценно для него. И он думает это в этих вещах о себе, так думает. И вы подходите и говорите, у вас такие дети. О, это ваша машина такая крутая. Вы такой состоятельный человек, такой уважаемый человек. И ему нравится это все. Вы как раз ложное эго задеваете. то надо про другое подумать. Когда вы говорите, что толк от вашей машины, от ваших детей, от вашей зарплаты? Ты это имеешь в виду? Это не задевать, значит, это уничтожать ложное эго. Как не уничтожать ложное эго, так? Задевать ложное эго – это выступать в отношения нормальные с человеком. Когда он видит, что вы уважаете все, что у него есть, и все его как бы, качества, которые он сам себе ценит, и ради этого живет, тогда он уже готов послушать и вас, и да, может сказать какую-то правду чуть-чуть. Все это ведет смысл, когда вы предложите это Господу читание. Настоящую цену. Иначе в ноль превратится ваша ценность. Он скажет, о, человек мудрый. Он ценит и то, и другое. О. То есть я могу то, и другое иметь, и духовное еще добавить можно, еще лучше будет. А что для этого нужно делать? Вот, книгу почитайте. Давайте. Не уничтожайте ложное эго. Его невозможно уничтожить таким путем. Человек сам отказывается от ложного эго, другого пути нет.
Спасибо. Хотела бы поблагодарить за ваше сознание, вообще за возможность находиться здесь, получать знания. Можно вам задать два коротких вопроса на тему по теме, то, что вы про детей говорили, что сейчас разные школы, и нам как выбирать школу, как больше интернет для ребенка?
Детей нужно беречь от плохих школ, это очень важно. Для этого родители должны знать, в какую школу они приведут ребенка. Это долг родителей. Знать, какая школа, какой класс, какое окружение.
И второй вопрос, то есть в прошлой лекции мы также задавали вопрос, что есть преданные, инициированные, и у них там проблемы с жанрами могут быть, что там долги накапливаются. И вы ответили, что, возможно, данные преданные не были готовы к инициации. Вот как понять всю подробность?
Как понять? Все понятно и так, никто не готов к инициации. Это как? Риск, это попытка. Это лишь начало, это попытка. Это не гарантия. Инициация не дает еще гарантии. Пища, Прабхупада говорит, она вот свежая. Пока свежая, можем есть. Мы не думаем, ну завтра она испортится, поэтому есть не будем. Нет, пока она свежая, можно есть. Завтра она может испортиться. Но она же свежая, сейчас можно есть. Такой принцип мы используем. Сегодня кто-то говорит, я хочу встать на путь преданного служения. Я буду это делать, буду даю обеты, обещания. Да. Мы принимаем это. Завтра может испортиться. Но пока она свежая, мы едим. Это риск. Это, собственно говоря, даже грех. В каком-то смысле. Принимать учеников. Так вы подумали. Человек может вообще он думать, что тут другое сознание Кришны, а вы его инициируете. Потом выясняется, что ему совсем не то нужно было. Через какое-то время. И он будет вас обвинять, вот вы на мою жизнь повлияли, столько времени я потерял, я мог бы делать другое, другие вещи, я вам поверил. Всякий случай, кто любит. Чистый преданный встречается редко. Это редко. Это не часто явление. И я спросил однажды, помню, не раньше с вами, как-то давно, я спросил его, как определить, что человек на самом деле искренний, как бы, ну, чист в намерениях. Тогда для нас было важно разобраться в какой-то ситуации в одной. Не все так просто. Я спросил его, думая, что вот это поможет мне разобраться в той ситуации конкретно. Он подумал, понял мои мысли и сказал, все будет ясно только в том случае, когда человек дойдет до конца. Тогда понятно, что это будет искренний человек. До этого будет сложная тема. Потому что у каждого из нас есть свобода выбора. Лошадь надо взять его здесь. девочку привести к воде. Но физи спять, если она не хочет, вы не сможете. И сложно сказать. Мы читаем Бхагаватам, слушаем Бхагаватам, повторяем мантру. Но сложно сказать, кто пьет эту воду, а кто просто стоит и смотрит рядом. Это сложно сказать. Даже повторяя мантру, не все становятся преданными чистыми. Кто-то пьет, кто-то не пьет. Кто-то всю жизнь с сомнениями ходит. А сомнения хуже смерти, говорится. Вроде практикует человек, но постоянно в сомнениях.
Раз. Спасибо вам, Махарадж. Подскажите, пожалуйста, как правильно относиться в такой ситуации, вот случилось, это было в Риндаване, мы с преданными пошли в храм в один, там Вайшнав старший, Брама, настоятель да, этого храма, он показывал разные святыни и как бы за это просил деньги. Когда преданные ему давали, он говорил, ну мало, давайте больше. Ну и преданные начали там с ним вступать в полемику какую-то, ну доказывая, что это неправильно. И я как бы почувствовал, что ну, это не совсем правильно, как бы старший вайшнав, как бы, даже если он так себя ведет, как бы ему как-то ему что-то доказывать, объяснять. И вот подскажите, как здесь правильно быть, в каких случаях мы можем какие-то замечания делать, как это правильно делать, в каких или вообще просто мы должны принимать и смиренно к этому относиться, вот, как здесь правильно быть, чтобы не совершить такого.
Мне нужно понять вопрос не по обстоятельствам, а философски. Как это сформулировалось?
Вопрос, когда мы старше, можем делать замечания. Не замечания, а ну да, замечания проповедовать, когда мы можем, когда мы имеем такие полномочия. А когда нужно просто смириться и как бы.
Старше мы не делаем замечания. Мы вопрос задаем. Не, мы не безмолвны перед старшими. Не думать, что нужно просто молчать, когда старший что-то делает правильно или неправильно, то всегда молчим. Нет. Мы при помощи вопросов проясняем ситуацию. Это так и так, это правильно или неправильно, а это почему так, это почему так, ну, не отвечаю. Но прямых наставлений старшему не этично. Нехорошо. Мы не должны терять уважение. Вопросы по вопросам. Когда я общаюсь со старшими вайшнавами, на самом деле старшие вайшнавы, ну, они эксперты. Я только намекну, если что-то мне нужно сказать, что-то я не понимаю, я только намекну, это никакой дух наставления. Я просто пытаюсь что-то спросить, что-то сказать, и я вижу, что у них большая работа идет внутри. Они всегда дают очень хороший ответ. Я получаю от них же ответ. Все нормально. Но старшие бывают тоже разные, бывают старшие, но не совсем опытные преданные, но они старшие преданные. Что-то мы терпим, что-то мы задаем вопросы по-разному. Важно сохранять мир в обществе. Без мира невозможно счастье.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, спасибо за лекцию. Я хотела узнать, вот вы сказали про касты и про то, что шуда надо давать образование. И сразу вопрос возникает, не может ли возникнуть кастовое разделение в обществе преданных, как бы. Есть вот более породистые такие преданные, элита, а есть вот они как-то так себе.
Всегда будет такой элемент в материальном мире. Не сомневайся в этом. Породистые будут тоже. И будут не породистые, то, конечно, тоже будут. Мы не избежим этого тоже. Но мы же Вообще их преданно редко встречается. Терпеть нужно все это. Канаку не пускали в храм вообще. Шушудра. Он даже не мог в храм идти, просто посмотреть. Но о нем сейчас песни пишут. Танцуют эти лилы, знаете, и люди плачут, когда слышат о Канаке. Да его на порог его выбрасывали из храма. Элита брама. Он там за стеной стоял, вот, на стену смотрел, вот, там, на стену смотрел, там за стеной пришел. И плакал в разлуке. Потом случилось землетрясение, прямо эта стена треснула, вот до сих пор трещина там. И оттуда видно жизнь. Да, мы не сбежим этого. Думаешь, избежим в материальном мире? Думаешь, все чисто преданы? Не будь у людей. Просто нужно стать преданным. Харидас Такур из-за общественного мнения, он не мог войти в храм Джаганатхи. Харидас Такур. И он не мог войти даже в то помещение, где Господь Чайтанья принимал просад преданным. Потому что они низкорожденные. Все знают, что они низкорожденные. Есть же кастовая система. Люди видят, что они низкорожденные. Как они? Да бросить тень на вас, если я зайду и буду вместе с вами там сидеть и принимать просаду. Господь Чайтанья был в экстазе от Харидас Такура вообще. Сказал, Намачарья, это великий гуру. Я буду поклоняться собаке в той деревне, где он родился. А вот о чем думать нужно? А кастовая система всегда будет. Элита всегда будет. Не надо этому завидовать или придавать значение. Нужно стать преданным.
Вы сказали, что люди путают духовную волю с уровнем ума. Но Прохлада Махарадж тоже думал о Кришне с помощью ума. Думание о Кришне выше ума.
Да, мы говорили о воображении ума. Воображение. Пользуется воображением. Не умом как таковым, а воображением. Это разные вещи. Воображение – это некая функция, как бы свойство ума. Воображение основано на памяти и желаниях. Мы что-то помним, что-то желаем, начинается синтез в уме. Просто помните золото, помните гору, в уме можете вообразить золотую гору. Но где она тогда? То есть в Бхагаватам говорится, есть три примера, да? Это цветы в небе, яйцо лошади, что-то еще. Вот.
Рогатый кролик.
Рогатый кролик. Точно. Но, да. Рога кролика. Если бы не азиевая рога, то... Но вы видели рогатого кролика? Цветы в небе растут, лошади несутся, яйца. Но в уме это может произойти. Сегодняшний кинематограф, он же на этом основан. Там синтез идет воображение. И в кино это все вот воображение. Все показывали, смотрят это воображение потом туда. Нравится. Потом выходит из кинотеатра. Пусто все. И живут в кинотеатре. Здесь неинтересно жить. Это воображение. А теперь смотрите, вот перед вами мир. Осознайте, что это творение Бога. Это факт, что это творение. Он сотворенный. И что же вы увидите в своем уме, уже реальность какой-то другой. Тот же самый мир, тот же самый реальность, но по-другому вы увидите еще Кришну. Разве так не происходит? Вы видите какую-то там картину, там, не знаю, Микеланджело, там, Леонардо да Винчи. И вы сразу, а, какой творец, какой талант. Как его зовут? Имя? Кто он? Ну вот вы видите перед собой такое творение, вы спрашиваете, кто это, чье это имя. Почему вы не спрашиваете? Потому что воображаете что-то другое. Это воображение. А реальность перед нами, нужно ее создать. Если реальность на самом деле перед нами, и мы создаем реальность. Что происходит дальше, скажите? Вы вступаете в отношения с той реальностью, которую вы видите именно. Если вы не видите Бога, вы не будете общаться с Ним. У вас не будет отношений, Его нет. Но если вы видите Бога, у вас появится отношение с Ним. Реальное. Вот почему Прохлад Махарадж не погибал, думая о Кришне. Просто, но это не воображение было. Это были реальные отношения. И Кришна защищал его.
Еще один вопрос. В одной из лекций Шрила Прабхупада говорит о формуле Кришны. А как ее понять? В чем она заключается? Раскройте, пожалуйста, смысл этих слов.
Еще раз, в чем?
Формула Кришны. Прабхупада говорит как будто из своей лекции о формуле Кришны. Что это такое?
Ну, мне нужно контекст. Сейчас так могу ответить, да, без контекста.
Хорошо. Я спросите, вы нас привели к воде, а как вы научитесь пить? Ну, сейчас вот вы говорили пример про лошадь. То есть
лошадь.
Лошадь привели к воде. Но как бы пить или не пить, это я люблю. Да, и вот
есть пить. Лошадь принципиальная. Просто пить не буду и всего. Даже если хочу, не буду пить.
Ну, при этом мы следуем четырем принципам.
Есть лошадь, которая не нуждается в этой воде. Мне нужна другая пища. Она за компанию пришла постоять просто. Вообще сразу на душу.
Ну как научиться пить? Вроде бы следуешь, то получается как бы повесится.
Как научиться пить? Нужно гонять эту лошадь. До того, пока она уже от жажды не умирает. И тогда уже будет пить любую воду. Любую воду. И простат будет есть, и мантру будет повторять, все будет делать. Когда уже до крайности дойдет, точно будет.
Как это стать преданным?
Как стать преданным, это другое дело. Кроме тебя самого, никто это не сделает. Ты спрашиваешь, как ты, про что ты спрашиваешь? Ты про себя спроси. А я про себя спрашиваю. Каждый день про себя спрашиваю. Я преданный сегодня буду или не преданный буду сегодня? Или буду показывать, что я преданный? Играть роль, что я преданный. Или я вообще сегодня забуду про преданное служение. Себя спрашиваю. Никто за нас это не сделает, как стать преданным. Неуместно. Как мне вот сейчас встать и пойти на просад? Я не понимаю. Так встань и иди. Что, ты колеблешь, что ли? Действуй. Просто, конечно же, это не просто встать, дойти до кухни, стать преданным. Это жизнь нужно прожить. Путь большой будет, и большой путь настраивается. Серьезный путь, трудный путь, настоящий, где все настоящие вещи будут проявляться по-настоящему, без имитации, без сентиментов, где ты вывернешься наизнанку какой-то. Как говорит Христос, нет ничего тайного, что не станет явным. Все станет явным.
Абрам Хач, позвольте еще один вопрос. Тут задавали, продолжая как-то не задевать. Я хотел спросить другой стороны. Вот у вас каждому, кто к вам приходит, найдется пару слов, которые могут его поддержать, но при этом он. Вы сохраняете выбор, но при этом человек следует правильным путем. Да? То есть вот вы подходите к лично, вы подходите к каждому, кто приходит к вам. Как это дается вам?
Что удается? Ну, не удается ничего. Что удается? Что удается, что удается?
И поддержать человека, и в то же время указать ему правильную дорогу.
Человеку не дано вообще совершить какие-то дела. Он наделяется чем-то. Наделяется. Если меня наделяет духовной силой какой-то способностью, я могу что-то делать. Если не наделяет, в этот день я ничего не смогу сделать. Ничего не удается. Мы пытаемся это делать. Но если Гуру Махарадж наделяет меня способностью, я могу что-то сделать в этот день. строгая вещь.
Спасибо. Кришна, скажите, пожалуйста, вот вы как раз говорили о том, что демоны, они как бы предлагают следовать каким-то законам, но сами не следуют. И наоборот, преданные как раз обращают прежде всего на себя внимание и сами следуют этому. Как вот в моменте, когда происходит какая-то ситуация, когда он спекулирует по поводу справедливости и несправедливости, пытаться за всем видеть Кришну и правильно реагировать именно в моменте?
Нет, здесь просто нужно терпение. Эти убеждения. Эти убеждения могут оставаться в течение всей жизни. На самом деле мы видим какую-то несправедливость. Даже если знаем законы кармы, все равно будем чувствовать, что это нехорошо. Нехорошо. Это не оправдывает эти плохие вещи никак. Это пожизненно будет. Просто эти моменты, они не будут доминантой в сознании. Сейчас они доминируют, но на плохо. Они затмевают все остальное. Мы знаем философию, но доминанта у нас будет эмоция, скажем, оценка. Мы, в Гите это описано так, что есть чувства, есть ум, есть разум, то есть эмоции, все это есть в человеке, но хозяйка должна быть душа. Душа, ты идешь в Бога. Это тут путь Бога, через справедливость, через несправедливость, через болото, через терни, через что угодно, через славу, через бесчестие. Ты должна вернуться к Богу. Вот о чем речь. Теперь каждый терпит. Все терпят и справедливость, и несправедливость, и сами ошибки совершают. Все приходится терпеть. Не идеализируйте жизнь материально. Здесь будет полно всегда недостатков. В любую сторону сделайте, в любую сторону, и всегда будут какие-то недостатки. Но наша задача пройти этим путем к Богу, вернуться. Если ты веришь в Кришну, у тебя все будет хорошо.
Спасибо.
Так, у нас еще здесь...
Здесь у нас Атакшая Рамани Матаджи. Хочет задать вопрос.
Да, 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 пожалуйста.
Благодарю вас за лекцию, очень начальник Шарапом. Доброе утро, дорогие бедные, примите мои почтительные поклоны, пожалуйста. У меня вопрос такой, у меня уже... защиту, что ли. Ну, Смотрите, конечно, ну, я не знаю, я, конечно, все это стараюсь посвящать Кришне, прямо служение использовать. А, но есть ли в этом благо или это иллюзия все-таки? Можно вообще остановиться?
Ты не сформулировала вопрос. Не сформулировала вопрос. Ты рассказала историю, жизнь рассказываешь. Вопрос сформулируй.
Хорошо. Простите, пожалуйста. Вопрос в том, что, что как нужно как бы правильно ли правильно, на верном ли я пути нахожусь? И есть ли в этом благо? Или не нужно вообще в ту сторону смотреть? Нужно все-таки как-то вот эту вот все-таки дистанцию.
Дистанция с родственниками?
Да.
Ты про родственника спрашиваешь, а я про Кришну думаю. Ты же повторяешь святое имя Кришны, так? Повторяешь?
Я повторяю.
Ну, значит, ты на верном пути. Неважно, какие у тебя родственники, ты уже на верном пути. Верный путь – это Кришна. Родственники не обязательно верный путь. Не обязательно это верный путь, родственники. Я не знаю, это по-разному. Ты на пути Кришны, значит, ты на верном пути. Почему беспокоишься?
Ну тогда почему, если это не зависит, ну почему тогда мы осадно так страдали?
Ты зависишь. Кришна не зависит. Ты зависишь от родственников. Вот почему страдает твоя садхана. Ты привязана слишком. Чрезмерно. Чрезмерно привязана. То есть привязанность должна быть, но здоровая. Но поскольку твое эмоциональное состояние нарушено, это нездоровая привязанность. Чрезмерная привязанность. Поэтому ты страдаешь.
Ее же не было.
Была. Не было. Была, она просто проявилась. Была, всегда была. Всегда была, в садхане Кришны это все проявляется. Просто раньше только она и была, и больше ничего не было. А сейчас сознание Кришны добавилось. И стало все уже очевидно. Если вы чрезмерно привязаны к, ну, как бы к телу материальному, к родственникам, то вам будет труднее продвигаться духовно. Труднее. Чрезмерная привязанность. Что касается женщины, женщине приходится рвать свои привязанности в жизни не один раз. Она должна быть к этому готова и специально к этому подготовлена. Например, замужество, ей придется рвать отношения с отцом и с матерью, уходить в дом мужа, в новую среду совершенно. Потом нужно воспитывать детей. Дети вырастают, их нужно отдать обществу. Ого-го. Нужно отрекаться еще раз, серьезным образом, от чувства собственности. А потом муж принимает саньясу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как же я на старости лет. Это для женщины это тяжелая вообще судьба в ведической культуре. Смотри, замужество, дети, воспитание детей, всю жизнь вкладывает человек. Потом ребенок может погибнуть на войне или просто уйти там, в другую семью или что-то еще, жить уже своей жизнью. Потом муж принимает саньяс, вообще уходит с женой, никогда больше не встречается. Это ведическая культура. Дорогие мои, это подвиг женщины. Это ее подвиг, это ее святость в этом. Такова как бы судьба женщины. Сегодня, тем не менее, вот как-то могут уже не следовать этой культуре, могут как-то жить по-другому, кто как хочет. Но в любом случае от женщины ожидается очень болезненная жертва в жизни. Самое трудное. Вот, поэтому понятно, что ты привязана к семье, как и все женщины. Вот развивай свою привязанность к Кришне, не забывай об этом. Царица Кунти, читаю ее стихи, она говорит об этом. Она просит, чтобы он убрал ту иллюзию, из-за которой она считает пандов своими детьми, и родственников своими родственниками. А я хочу привязаться только к тебе, Кришна, она говорит. Только к тебе. Так вот, что постоянно, как Ганга, она течет и впадает в океан, не останавливаясь. Хочу достичь этой цели. Она, женщина тоже, она тоже говорит об этом, что нам-то труднее женщинам, йоги могут отречься, йоги могут медитировать, а мы, женщины, Как можем медитировать, если рядом нет объекта? Он говорит: Кришна, не уходи. Лучше пусть будут трудности, будут несчастья, но только оставайся с нами. Вот читаете тоже шлоки, ты уже их чувствуешь, смотрю, ты уже переживаешь. Хорошо. И не жди счастья в материальном мире никогда, ни от кого, не жди этого. Оно может быть, может не быть, но не ожидай, не ожидай. Это ложное ожидание. Хорошо, на этом моменте мы остановимся. Спасибо всем большое. Шрила Прабхупада ки джай.